Глава 23. Они ждали в молчании. Любовница, Доул, Тинтинабулум, Хедригал и Беллис. А перед гостями, чуть наклонив, словно в вежливом удивлении головы, стояли два анофелиса. Беллис удивилась при виде двух этих комаров-самцов. Она думала, что ее ждет нечто отвратительное. Кожа, обесцвеченная хитином, маленькие жесткие крылья, такие же, как у женщин. Но они были похожи на обычных мужчин небольшого роста, чуть сгорбленных от возраста. Их красноватые одеяния были все в пыли и пятнах от растений. Самый старший был лысоват, а его руки, торчавшие из рукавов, отличались чрезвычайной худобой. У мужчин не было ни губ, ни челюстей, ни зубов. Рот их представлял собой сфинктерную мышцу, небольшое плотное кольцо мускулов, внешне неотличимое от ануса. Кожа по бокам просто сползала к этому отверстию. «Беллис», — сказала любовница, — «попробуйте еще раз». Они вошли в поселение под удивленные взгляды мужчин-комаров. Растрепанная, потная, покрытая пылью армадская экспедиция с трудом преодолела последние ярды и внезапно оказалась в тени домов Исланца, высеченных и встроенных в стены ущелья, разделившего скалу надвое. Поселение было сооружено без всякого плана. Маленькие квадратные домики, разбросанные под солнцем на главных склонах, словно они сползли вниз по крутым склонам расщелины. Домики были связаны между собой ступеньками, вырубленными в породе и протоптанными тропинками. Дымоходы, утопленных в скалу обиталищ, торчали из земли, как шляпки грибов. В поселении повсюду виднелись двигатели с машинного берега. Сотни неясных конструкций, все очищены от ржавчины. Некоторые работали, другие стояли. Те, что освещали солнцем, сверкали. Здесь не было шумных паровых двигателей, как в Нью-Кробизоне и Армаде, и в воздухе не висел запах горелого масла. «Наверное, гелиотропные двигатели», — подумала Беллис. Их лопатки и лопасти стрекотали на немилосердном солнце. Потрескавшиеся стеклянные корпуса засасывали в себя его лучи и посылали загадочную энергию по проводам, связывавшим разбросанные повсюду дома. Длинные провода были сращены из коротких отрезков, выдранных из старых машин. На плоских крышах, на склонах холмов, в тени узкой расщелины, из-под крон сучковатых деревьев вокруг поселка, из дверей и окон на новоприбывших смотрели мужчины-комары. Стояла тишина. Ни вскриков, ни охов, ни ахов. Ничего. Только удивленные взгляды всех этих глаз. Один раз Беллис показалось, и тут же судорога страха свела сердце, что она видит неровный полет самки анофелиса над одним из зданий повыше. Но ближайшие к ней самцы только повернулись и принялись кидать в самку камнями, прогнав ее до того, как та успела увидеть армадцев или проникнуть в один из домов. Они дошли до некоего подобия площади, окруженной теми же грязного цвета домами и остовами солнечных двигателей. Здесь расщелина расширялась и пропускала свет с горячего голубого неба. В дальнем конце площади Беллис увидела трещину в скалах, утес, почти вертикальная стена которого спускалась к морю. И здесь, наконец, их встретила маленькая делегация взволнованных самцов-анофелисов, которые, раскланиваясь, пригласили их в большое помещение в каменном теле холма. Во внутренней комнате, освещаемой через глубочайшие скважины, пробуренные в скале, дневной свет отражался затем с помощью зеркал, к ним вышли два анофелиса. Они вежливо поклонились, и Беллис, вспомнив тот самый день в столице Салкри-Калтора, язык другой, но работа такая же, выступила вперед и приветствовала их на чистейшем верхнекитайском. Анофелисы стояли как вкопанные и недоуменно смотрели, не понимая ни слова. Беллис попробовала еще раз, произнеся велеречивое приветствие на верхнекитайском. Анофелисы посмотрели друг на друга и испустили шипящие звуки, похожие на ветры. Видя, как дергаются и колеблются их ротовые сфинктеры, Беллис поняла, в чем дело, и стала не произносить, а писать китайские слова. «Меня зовут Беллис», — написала она. «Мы проделали очень-очень большой путь, чтобы поговорить с вами. Вы меня понимаете?» Когда она протянула лист анофелисам, глаза их широко раскрылись, они посмотрели друг на друга и оживленно замурлыкали. Тот, что постарше, взял у Беллис ручку. «Меня зовут Морил Краан», — написал он. «У нас очень давно не было гостей, похожих на вас. Он посмотрел на нее и зажмурился. «Добро пожаловать в наш дом!» Ухающий язык анофелесов не имел письменности. Для них верхнекитайский был письменным языком. Но они никогда не слышали его звуков. Они могли выражать свои мысли при помощи изящной вязи, но понятия не имели, как этот язык должен звучать. Сама идея устного верхнекитайского казалась им абсурдной. За многие сотни лет в результате взаимодействия между самхирийскими моряками и властями Гнуркетта в Кохниде возник некий симбиоз. Самхирийские какты прибывали на остров со скотом и некоторыми товарами и забирали свою посредническую долю. Кохнид покупал у них все, что давали анофелесы. Они контролировали поток информации, поступающий к людям комарам, внимательно следили, чтобы ни один язык, кроме верхнекитайского, не достиг острова, и чтобы ни один анофелес не смог покинуть его берегов. Жуткие воспоминания о малярином женоцарстве сошли на нет. Кохнид вел свою игру, держа анофелесов с их блестящим умом в качестве своих домашних мыслителей, не давая им ничего, что помогло бы им обрести силу, и не позволяя им бежать. Кохнит не хотел рисковать, снова выпуская в мир самок анофелесов, но они получали достаточно, чтобы питать их мысли. Китайский отсекал от анофелесов любую информацию, и этому способствовало то, что на протяжении веков верхнекитайский был единственным письменным языком острова. Таким образом, философия и наука анофелесов оказывались целиком под контролем кохнитской элиты. А труды людей-комаров, кроме них, практически никто не мог прочесть. Беллис подумала, что если такой сложной системе позволено существовать, то осколки древних технологий, которыми владеют анофелесы, работы их философов — это, вероятно, нечто из ряда вон выходящее. Каждое самхирийское судно, шедшее из Кохнида на остров, везло несколько тщательно отобранных книг, а иногда и заказы. «При таких-то исходных, — спрашивал какой-нибудь кохнитский теоретик, — имея в виду парадокс, изложенный вами в предыдущем очерке, каков может быть ответ на следующую задачу?» И анофелесы решали подобные задачи. Да и сами были не прочь поломать голову над какой-нибудь проблемой. И их написанные от руки труды привозились в Кохнит, а потом выходили в свет, выпущенные кохнитскими издателями. Причем авторы работали бесплатно. Иногда эти труды присваивались каким-нибудь китайским ученым, что добавляло престижа Китаю. Люди-комары были низведены до положения ученых-рабов. В развалинах на острове находились древние тексты на верхнекитайском, доступные анофелесам, или на давно мертвых языках, которые они упорно расшифровывали. А при скудном притоке книг из Кохнида и при наличии рукописей, оставленных предками, анофелесы проводили и собственные исследования. Иногда такие исследования отсылались за море кохнитским хозяевам, которые, бывало, опубликовали их. Именно это и случилось с книгой Крауха Аума. 2000 лет назад люди-комары некоторое время властвовали в южных землях, и этот период был кровавым страшным кошмаром, праздником чудовищной жажды. Беллис не знала, что анофелесам известно о собственной истории, но иллюзий насчет своих женщин у комаров-самцов не было. «Скольких вы убили?» — написал Кран. «Скольких женщин?» И когда после недолгих колебаний Беллис написала «одну», он кивнул и ответил. «Не так уж и много». В поселке не существовало никакой иерархии. Кран не был правителем, но он горел желанием помочь гостям, сообщить им все, что они пожелают узнать. Анофелесы отвечали армадцам вежливым, сдержанным удивлением. Отношение их к прибывшим было созерцательным, почти как к абстрактной проблеме. Их флегматичная реакция говорила о чуждой психологии. Беллис со всей скоростью, на какую была способна, записывала вопросы любовницы и Тинтинабулума. Они еще не подняли главную тему — то, что привело их на остров. Но тут из соседней комнаты, где ждали их товарищи, раздался какой-то гвалт, громкие голоса на Сунгларе и выкрики на Соле. Пираты-торговцы из Дрирсамхера вернулись на свои корабли и обнаружили незваных пришельцев. Какт в цветастых одеждах вошел в комнату в сопровождении двух своих экс-соотечественников, ныне армадских кактов, и что-то сердито выговаривал им на сунгларе. «Солнце срань!» — прокричал он на соле с заметным акцентом. «Вы кто такие?» В одной руке он держал тяжелую саблю и сердито размахивал ею. «Этот остров принадлежит Кохниду!
и иностранцам появляться здесь запрещено. Мы здесь представляем Кохнет и имеем полномочия защищать их территорию. Что мешает мне взять и перебить вас всех?»
«Мадам», — сказал один из ароматских кактов и устало повел рукой, представляя рассерженного. «Это Нурджит Сенка, капитан Пылесердца Тентеги».
«Капитан», — сказала любовница, выступая вперед. Утердоул тенью последовал за ней. «Рада с вами познакомиться. Нам нужно поговорить».
Сенка не был морским грабителем, он имел каперский патент от Дрирсамхера. Жизнь в постоянном самхерском представительстве была однообразной, легкой и скучной. Ничего не происходило, никто не приезжал на остров, никто его не покидал. Раз в месяц или два, или шесть, из Кохнеда или Дрирсамхера прибывали новые корабли с грузом скота для женщин-анофилисов, и случалось с товарами для мужчин. Новоприбывшие сменяли своих скучающих соплеменников. Те уезжали домой, увозя с собой блестящие эссе и научную продукцию, обмененную на товары. Те, кто размещался в миссии, проводили дни в склоках, драках и спорах. Они не обращали внимания на комарих и посещали мужчин только когда им нужна была еда и техника. Официально же они присутствовали там, чтобы регулировать потоки информации на остров, блюсти лингвистическую чистоту, которая давала Кохнеду возможность держать островитян за горло и препятствовать бегству анофилисов с острова. Сама мысль об этом казалась безумной. Никто никогда на остров не заходил. Лишь немногие моряки знали о его существовании. Изредка сюда заносило сбившееся с пути судно, но ничего не подозревающая команда обычно быстро становилась жертвой островных женщин. А из анофилисов никто никогда не покидал остров. Поэтому формально появление армадцев не нарушало никаких договоренностей между Дрирсамхером и Кохнедом, ведь для общения использовался только верхний китайский, и никакой миновой торговли не происходило. Но вот присутствие чужаков, которые могли общаться с местными жителями, было случаем из ряда вон выходящим. Сенка обводил присутствующих безумным взглядом. Когда он понял, что эти странные пришельцы с таинственного плавучего города Армада, глаза его расширились. Но они вели себя вежливо и, казалось, искренне хотели объяснить свое появление. И хотя он бросал разгневанные взгляды на прежних соотечественников, шипел, осыпая их оскорблениями, называя предателями и всем своим видом демонстрировал отвращение к любовнице, он все же выслушал чужаков и дал увести себя в большую комнату, где ждали армадцы. Любовница, охранники Какты и Утердоул удалились. К Беллис подошел Тинтинабулум. Он собрал свои длинные белые волосы в косичку и своими мощными плечами загородил Беллис от взглядов анофилисов.
«Не останавливайтесь», — пробормотал он. «Берите быка за рога».
«Кран», — написала она. Было несколько мгновений, когда она чуть не впала в истерику из-за абсурдности происходящего. «Если она выйдет наружу, то рискует встретить быструю и тошнотворную смерть. Эти прожорливые самки мигом найдут ее, такой соблазнительный кровяной мешок. Они учуют ее и высосут всю, до последней капли. Им это так же просто, как кран открыть. И вот, под прикрытием этих стен, всего лишь час спустя после жуткого кровопускания на дороге, после того, как мертвая анофилис рухнула на сморщенные шкуры и кости высосанных животных, Беллис на давно мертвом языке задает вежливые вопросы внимательному хозяину. Она потрясла головой. «Мы ищем одного из ваших», — написала она. «Нам нужно поговорить с ним. Это очень важно. Вы знаете кого-нибудь из ваших по имени Круах Аум?»
«Аум, который выискивает в развалинах старые книги», — ответил он, не быстрее и не медленнее, чем прежде, и ровно с таким же интересом. «Все мы знаем Аума. Я могу привести его к вам».